Великим постом правящий архиерей Ейской епархии Преосвященнейший Павел совершил чин присоединения к православию тех, кто уклонился в раскол. Вначале владыка Павел провел катехизаторскую беседу. Его Преосвященство рассказал о причинах любого раскола, опираясь на труды священномученика Киприана Карфагенского о единстве церкви.
Мы знаем, что было еще до сотворения нашего видимого мира, был первый раскол. Это когда один из серафимов, вот, высший ангел, он решил так. А что это, почему Бога все хвалят? Меня надо восхвалять, я выше всех. Вот, и сказал такие безумные слова, я свой престол поставлю выше Всевышнего, и мне будут все поклоняться. А у него было два имени, Деница и Люцифер. Люцифер переводится как светоносные. То есть Господь ему давал благодать, и он тоже светился и передавал их другим ангелам. Но он решил оторваться от Творца. Это, конечно, безумие полное. Вот дьявол это переводится как клеветник, а сатана переводится как противник. Вот у него два эти имени стали – клеветник и противник. И он в своем безумии, хотя он знал, он же умный, да? Он знал, что он не творец, что он тварь, сотворенный. Знал, что он с Творцом ну, никак нельзя сравняться. А он даже выше Творца хотел стать. Вот. И увлек за собой свою гордыню одну третью часть ангелов. Тоже они вот перестали подчиняться Богу, вот, организовали свое царство. Вот. Их объединяет не любовь друг к другу, а объединяет ненависть к Богу.
Слушателей интересовало, как возникают современные расколы и значение их последствий для душ, отпавших от истинного православия. Сам чин, совершенный архиереем, состоял из отречения от прежних верований и присоединения к православной церкви.
«Потрясайтесь ли от всех ересей, стоп, Божьей истине церкви, гор святей противных».
«Отрицайтесь от всех ересей, стоп, Божьей истине церкви, гор святей противных».
6 человек присоединились к полноте церковной. Владыка Павел поздравил с возвращением в святую истинную православную церковь и высказал слова радости от такого важного события в жизни прихожан.
Вот, ну, вот, слава Богу, этих людей, первых, я сам лично попросил, говорит, давайте мы сделаем это в общем, чтобы люди знали, и чтобы был это пример, что стыдно уклоняться от веры православной, а приходить, покаяться, воссоединиться – это, конечно, большая радость для нас. И знаете, как Господь сказал, что «не презирайте мало сих, я истинно говорю вам, что ангелы их всегда видят в лице от самого небесного. И ангелы все небо ликуют об обращении одного грешника». И так что у нас сегодня радость, и на небе радость о том, что эти души вновь коснулись православной церкви. Спасибо Господи, Божие благословение.
В храм Покрова Пресвятой Богородицы, станицы Новоминской, вернулась святыня, старинный антиминс. Накануне Рождества Христова к настоятелю храма отцу Андрею обратился модератор коммерческого отдела одного из православных форумов. Он сообщил о том, что на аукцион выставили антиминс, принадлежащий Новоминскому храму.
Конечно, это было как гром среди ясного неба. Мы были поражены вначале, просто удивлены, ну, трудно даже реакцию сказать, даже как-то не поверили вначале.
В православии с древности установился обычай совершения литургии только на мощах святых. Антиминс – главная святыня литургии, представляет собой плат с зашитой частицей мощей. Антиминс был благословлен новоминчаном епископом Ставропольским и Екатеринодарским Владимиром в конце XIX века. Путь возвращения был долгим и трагичным. Правда, детали стольких лет духовного забвения поистине бесценной святыни остаются неизвестными. К сожалению, ныне в миру другие мерила. по благословению епископа Ейского Тимошевского Павла и при поддержке прихожан протоиерей Андрей Нестеренко вызволил святыню из мирского плена.
6 февраля 2019 года мы вернули свою святыню в храм. Я думаю, что человек не церковный до конца не осознавал, что он совершает. Но видите, как Бог, то есть один грех умножаясь на другой, а у нас радость получилась. То есть наша святыня через вот людей она вернулась снова к нам. И это видимое на самом деле благословение Божие на те, ну, я так считаю, во всяком случае, на те духовные, молитвенные усилия наших станичников, которые вот уже почти 2 года ежедневно молятся, просят у Бога помощи в деле строительства нашего храма и сами активным образом принимают участие в этом деле, святом, богоугодном деле. Вот, и я полагаю, что Господь, вот видя все это, и благословилась святыня снова у нас. Та святыня, на которой совершалось богослужение еще отцами-основателями нашей станицы. То есть люди молились, народ Божий молился, здесь приносилась бескровная жертва за грехи людей. И вот это на самом деле дорогого стоит.
Мы молились, когда он поехал, и все благополучно получилось, привез. Батюшка выносил сюда, мы все смотрели, мы видели, мы проходили мимо, видели, поклонялись. Ну, это великая святыня, великая. Мы, ну, как бы ощущаем, что, ну, благодать Божия пришла в этот храм еще в большей мере. И надеемся, что с помощью этой благодати и с помощью того, что эта святыня возвратилась к нам, и кто-то откликнется, узнав об этом. Это промысел Божий, это не просто так. Такие святыни просто так не возвращаются. Все по промыслу Божию. Будем надеяться, что с Божьей помощью, и с помощью теперь святого равноапостольного князя Владимира у нас благополучно продолжится строительство храма, и народ придет в храм, и детей приведут.
Великим постом на Руси хозяйки пекли жаворонков. Это булочки-птички из постного теста. Пекли их обычно всей семьей в день памяти 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся, который празднуется 22 марта. В христианской традиции булочки-птички символизируют улетающие к Богу души мучеников. В народном календаре это был день весеннего равноденствия. Считалось, что в этот день возвращаются жаворонки из теплых краев, а вслед за ними и другие перелетные птицы.
На Руси издревле очень трепетно относились к жаворонкам. Почему? Потому что наступал весенний день, пригревало солнышко, хлебороб выходил в поле и слышал над головой песню, которая сопровождала целый день. Как бы он рано не вставал, все время он над головой пел жаворонок. Начинается посевная, и жаворонок поет у нас в воздухе. Он зависает в воздухе, и чуть только рассвет начинает петь. Поэтому есть люди, знаете, делят, бывает, носов, и есть жаворонков, которые раненько встают и поздно ложатся. Жаворонков у нас несколько видов в Ейском районе встречается. Самый частый, который у нас и не улетает, собственно, остается, мы возле дорог можем увидеть, это хохлатого жаворонка. Самый распространенный, который мы часто слышим песню, если бываем иногда утром или днем у нас в степи, это жаворонка полевого, который поет в воздухе. Еще у жаворонков есть интересная особенность, они любят подражать другим звукам. И у каждого жаворонка своя территория, он поднимается вверх, поет, чуть устал, опустился, вдохнул, опять взлетел, и так целый день он обозначает свою территорию. Жаворонка можно отличить по звуку песни. Они летают туда песню, так зяблика где-то, что услышал, может и кваканье лягушки, и там другого даже животного может. Вот такие у них разнообразные песни. Поэтому жаворонков только любят хлеборобы на Руси, ну, держат любители птиц, потому что они, в принципе, хорошо привлекают. птицы зерноядные, в поле они питаются опавшими семенами, различным сорной растительностью и собирают насекомых.
Православная церковь дала возможность русским традициям обрести новый христианский смысл. Чтобы в народном сознании добрые обычаи не путались с язычеством, с раннего возраста детям о празднике рассказывают священники.
Праздник этот называется 40 мучеников всероссийских, а в народе называется праздник 40. В Армении были 40 воинов, которые являлись христианами. Эти воины исповедовали веру Господа нашего Иисуса Христа.
Простыми словами священник рассказал детям о мучениках за веру Христову. Дорога к храму открыта сердцам малышей.
Было два способа постройки казачьей хаты: саманный и турлучный. Буквально в двух словах: брали глину, добавляли туда воды, навоза, коровья, конского, соломы добавляли, потом перемешивали, казаки на конях скакали и перемешивали копытами коней в однородную массу. Готовый замес, распилять деревянные формы, все это сохло в нашем южном солнышке, и получался такой как блок, как кирпич, срез необожженный, глина, соломы высохшие. Назывался саман. Вот эта хата, она как раз построена саманным способом, из самана. Второй вариант – турлучный. Турлук в переводе с тюркского означает плетень. То есть сначала ставили деревянную основу будущей казачьей хаты. Столбы, поперечины, как бы каркас. Потом с двух сторон обмазывали и снаружи, и снутри. Глиной, соломой, с навозом, кровичком. И хата получалась теплая, крепкая, турлучная. Еще хата называлась мазанка, потому что ее мазали. Крыша крылась камышом. Камыш специально заготавливали по осени или зимой уже в плавнях, то есть его косили. Потом под бойками крепили его на крышу, увязывали просмоленными веревочками. Для чего веревки смолили? Потому что море рядом, климат влажный, чтобы веревки дольше их не гнили, их просмаливали. Хата получалась теплая, крепкая, потому что все пустоты, которые в глине, в соломе, хоть в турлучной, хоть в саманной хате, они создавали эффект термоса. То есть температура на улице не влияла на климат внутри помещения. На улице жара, а в хате прохладно. Или наоборот, зимой на улице мороз, а в хате печку протопил, и жарко.